Радиорубка. Радиорубка. Авторская программа Александра Куприянова. В гостях у главного редактора радио «Комсомольская правда» звезды шоу-бизнеса, вип-персоны, капитаны отечественных СМИ, новые лидеры нового времени. Прямые вопросы в прямом эфире.
Окончен школьный роман.
Дорогие радиослушатели, добрый вечер, дамы и господа. Окончен школьный роман. День знаний сегодня, 1 сентября. Несмотря на дождь, несмотря на изменившуюся погоду, настроение радостное. Огромное количество людей пошло в первый класс. Это будущие граждане, граждане России. Кто-то пошел, был день открытых дверей, кто-то пришел в ВУЗ. И разговор сегодня пойдет в радиорубке, программе «На волнах» 97.2 FM, радио «Комсомольская правда». Конечно, вот об этой проблеме, об этой учебе. Обозначена она очень точно. Учим или калечим? Мои гости – Лев Львович Любимов, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики. Лев Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Борис Юльевич Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.
Добрый вечер.
Добрый день. Вечер. Люди известные. Люди авторитетные. Вот сейчас, не скрою, мы с Любимовым Левом Львовичем до эфира просто тут же сцепились, тут же схватились по разным, так сказать, проблемам, аспектам, начиная от государства, заканчивая учебой, заканчивая состоянием дел сегодняшним. И, конечно, он меня тут же мгновенно подавил своим знанием и своей аргументацией. Лев Львович, ну вот давайте начнем наш разговор. Учим или калечим. Тем более, что сегодня вот «Комсомольская правда» печатает на второй полосе отчет. В преддверии 1 сентября в Кремле решали, как улучшить образование в России. И вы знаете, может быть, мы сразу начнем, возьмем быка за рога. Мы начнем с ПТУ. Почему с ПТУ? Потому что, смотрите, что получается. Недавно Василий Михайлович Песков, известный журналист, известный автор, авторитетный очень, рассказал мне такую историю. Он под Воронежем, значит, встретился с девочкой, 16 лет, 17, она работает на ферме, на свиноферме. Она скотница, убирает за свиньями. Такая русская хорошая деваха, 17 лет, вот она там 8 или 7 классов закончила работать. И он ее спросил, говорит, ну ты вот там, Катя, Валя, ну кем мечтаешь стать? Кем ты будешь? И она так потупясь и зардевшись сказала, фотомоделью. Что делать с этим? Как готовить рабочих? Как готовить людей, которые бы... Кому-то надо сталь варить, кому-то надо гайки крутить, кому-то надо у станка стоять, а все в телеведущие и все... значит, в, так сказать, люди, про которых говорят и которые не сходят с экранов телевидения. Пожалуйста, Лев Львович, вам первым слово.
Ну, сегодня действительно был разговор о ПТУ. Как бы впервые мне разговор понравился, что ли, да? Президент назвал свои, как бы, мысли о том, что делать с ПТУ, бизнес-проектом. Вот это мне понятно. Потому что если в колледже, теперь ПТУ называется колледжами, готовят визажистов, я не очень понимаю, почему это государственное образование за государственный счет. Готовят, вот кустаря-одиночка без мотора была такая формула, по-моему, у Погодина в кремлевских курантах в отношении часовщика, да? Готовят бизнесмена-одиночку, да? Почему? За счет. Визажисты готовят или готовят индивидуального портного. Вот он говорит, давайте, это бизнес-проект. Вот вам в компании нужны, в компанию там бьюти-салонов, так называемых они, да? Давайте их готовить. То есть он понимает отчетливо, что это надо делать вместе с бизнесом. Вместе с бизнесом. А предшествующая история 20-летняя, она примерно такая, я как бы ничего же не придумываю. А все это было при бизнесе, только вот при советских заводах, фабриках, предприятиях, все эти были ПТО. Потом, что они делали, все эти фабрики, заводы и предприятия, освобождались от социалки. Они их освободили.
Освободились,
их тут же, значит, извините, раскулачили наши распальцованные. Так что вот я просто живу рядом. Вот в одном детском саду почему-то оказалась какая-то контора, принадлежащая Плешке. Это детский сад был.
Как она там оказалась?
Сейчас какая-то другая контора, на ее месте, правда, делают.
А вы имеете в виду, вот заводы освобождались, от социалки, включая вот эти ПТУ?
Конечно,
которые,
да. Включая школы, ПТУ, детские сады, дома поликлиники, всякие солярии, малярии, там, и чего хотите, санатории. Профилактория, от всего этого, ну, жилой фонд огромный.
Это радио «Комсомольская правда», 97.2 FM. Телефон прямого эфира 97-00-972. Код города, не забывайте, 495. Мы говорим о Дне знаний. Мы говорим о том, что мы делаем. Мы учим или калечим. Вы можете позвонить в прямой эфир, поделиться своим мнением и задать свои вопросы. Любимов Лев Львович, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики, мой гость, и Борис Юрьевич Кагарлицкий. Борис, сейчас ваше слово, обращаюсь к вам вот по поводу суждения о ПТУ и о значении, о том, что происходит сейчас.
Ну, начнем с того, о чем вы говорили перед этим, о том, что вот все хотят быть там, я не знаю, фотомоделями.
Визажистами.
Ну, визажистами. Это, не то, что все хотят быть.
Юристами. Раз, да. Юристами.
Это тоже не дешево.
Понимаете? Ну, не будут они все фотомоделями и вип-персонами. Понимаете? Поэтому даже вопрос так не может ставиться. Ну, мало ли кто чего хочет, да? Все дети хотят быть космонавтами. Потом, значит, как-то не получается.
Капитанами-моряками
хотели, неважно. Я говорю о том, что как раз то, что кто-то кем-то хочет быть там в детстве, в юности или еще что-то, это нас совершенно не должно волновать, потому что будут они не тем, к сожалению, может быть, кем хотят, а тем, кем они могут быть в условиях рынка труда имеющегося, в условиях существующей потребности в рабочей силе, предложения, спроса и так далее. Сейчас речь, на самом деле, совершенно о другом, на мой взгляд. И как раз на мой взгляд вопрос о том, что правительство пытается подходить к образованию как к бизнесу, очень опасен. Потому что действительно есть некоторые вещи, которые могут рассматриваться как бизнес. Если я хочу приобрести лично для себя какие-то уникальные знания, которые мне лично помогут делать бизнес, то это мое, опять же, личное дело, и я за это, наверное, должен буду заплатить кому-то и как-то, соответственно, на рынке приобрести эту услугу. Но если, подчеркиваю, если речь идет о том, что мы считаем необходимым для страны как базовые специальности, как базовые виды образования, знаний и так далее, то, конечно, здесь есть некоторая государственная ответственность за то, чтобы они были обеспечены гражданам страны в целом, как обществу, подчеркиваю, как обществу, а не отдельному конкретному человеку только, но и как общество.
Лев Львович. Борис Юрьевич совершенно прав, да.
Секунду.
Только первое, что он сказал, когда они хотят какие-то иметь, ну, это называется крафт, ремесло.
Специальные
знания. Ну, тогда это, конечно,
но он сказал,
тогда
что это
бизнес-проект.
Да.
Вот я с вами категорически согласен.
Да.
Если речь идет об общем образовании, который создает более продвинутое население, а нынче во всем мире, ну, развитом мире, в христианском мире, а уже и в Индии, и в Китае, и в Бразилии, и так далее. Кувейт – это, да, это Эльдорадо, так сказать.
Ну, к вопросу о христианском мире. Кувейт.
Когда во всем этом мире плавно всеобщее образование стало превращаться во всеобщее еще и высшее образование, да, тут вы совершенно правы. Это речь идет о создании народа для знаниевой экономики, для инновационной экономики. Потому что для инновационной экономики народ в целом, население, не может быть такой, как 100 лет назад. Должно быть более продвинутое население. И здесь, конечно, ответственность государства 100%.
Радио «Комсомольская правда», Лев Львович. Нам сразу дозвонился Сергей. Прямой телефон, прямого эфира, разговор о учебе, об образовании. Учим или калечим. 97-00-972. Сергей, добрый вечер. Вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Мне вот напомнила история встречи с девочкой, да? У меня было точно такое же, только обратная реакция. Я ехал в Москву с Белоруссии. И смотрю, девчонка стоит, ее комнатки заели, мне жалко стало. Я ее посадил, разговорились, она учится в ПТУ ветеринара. Я говорю, в Москве, очень ветеринары много зарабатывают, хорошо. закончу.
А где это происходит? В каком месте?
Это было в Беларуси, это было Гомельская область.
Ага.
Ну, надо, я кончу, выйду замуж, сразу дадут усадьбу. Зачем мне ваша Москва нужна? Вот совсем другая реакция у девчонки была.
Но это сказать. Другое государство, там другие, наверное, как бы какие-то условия. Не уходите, пожалуйста, вот сейчас вам ответит Кагарлицкий. Борис Юрьевич, Борис, пожалуйста.
Ну, я не столько ответить хочу, сколько подхватить
тему. Подхватить тему.
Понимаете, ведь я не договорился, не сказал самого главное. А самое главное это все-таки то, что мы должны создавать определенный тип рынка труда, если, подчеркиваю, если государство считает, что нам нужна определенного типа экономика, да, то есть если мы хотим, чтобы у нас было развитое производство, если мы хотим модернизации именно промышленности, может быть, мы этого не хотим, да, это другой вопрос, но если мы ставим такую задачу, то тогда нужно воздействовать на рынок труда. Государство на это может определенные усилия положить. И тут вопрос очень простой. Что значит сделать ту или иную работу привлекательной? Ну, простите, пожалуйста, да очень просто. Нужно, чтобы она хорошо оплачивалась и чтобы она была связана с определенными статусные возможности. Понимаете, например, в западноевропейских странах многих, в том числе и целый ряд промышленных видов работы, если, например, это государственный сектор, ну, допустим, там, железнодорожники, да, они имеют так называемые привилегии, да, на самом деле просто дополнительные трудовые права. Там, с пенсией связаны, там, хорошие пенсии, там, еще что-то. Вот вам, пожалуйста, рабочие специальности, которые очень престижны, которые подтягивают под весь уровень, и тогда нет, опять же, проблем, что там не хотят учиться на железнодорожника, да нет, нормально, нет проблем.
В этом отношении мы ничем не отличаемся. И у нас есть эти привилегии.
Отличаемся, потому что две вещи. Во-первых, конечно, привилегии вроде бы есть, но они достаточно жалкие.
Нет. В этих отраслях все в порядке, Борис Юрьевич. И высшие учебные заведения по качеству свои значительно приличнее.
Нет, я вам скажу одну вещь, очень важную. Ключевой момент при так называемых трудовых привилегиях, например, во Франции, это пенсии. Я прошу прощения, но наша пенсионная система...
В Англии.
Французская, это, как говорится, две большие разницы.
Борис Юрьевич, пенсии в любой стране никак не связаны с тем человеком, который сегодня живет и работает. Вот
нет,
сегодня.
В том-то и дело, что связано. Вот,
нет, они не связаны. Они будут связаны тогда, когда он выйдет на пенсию, и тогда на него будет работать, вот когда ему будет 65, на него будут работать те, которым от 16 до 65 или до 60, на него будут работать.
Какая у него будет
пенсия. Когда сегодня вы говорите о пенсиях, то эта пенсия могла быть только за счет тех, которые жили там в 80-е, в 70-е.
Я предлагаю, господа,
и
понимаю ваше мнение, я предлагаю...
А что мы с вами заработали в 80-е или в 70-е?
Я предлагаю вам...
Да ничего.
Предлагаю вернуться...
Что мы оставили населению после 70-х, 80-х? 400 атомных подводных лодок, которые гниют в разных гавани.
Что мы оставили? В 70-80-е мы заработали гораздо больше, чем в 90-е, скажем так.
Я думаю, что мы ничуть не больше,
а
мы
вот
меньше
смотрите,
заработали.
Я хочу, чтобы вы вернулись вот к такому посылу, и я вместе с вами. Это «Радио Комсомольская правда», 97.2.
Радиорубка. Радиорубка. Авторская программа Александра Куприянова. В гостях у главного редактора «Радио Комсомольская правда» звезды шоу-бизнеса, вип-персоны, капитаны отечественных СМИ, новые лидеры нового времени. Прямые вопросы в прямом эфире.
К этому
добрый
посыл.
Вечер.
Продолжаем программу «Радиорубка» на волнах «Радио Комсомольская правда»,
гарантии, которые обеспечивают рабочие профессии.
Посмотрите, что произошло.
Телефон прямого эфира 97-2-0-972
или какой-то
код города 495.
Вот. Хочу сказать, что нас слушают
во Владимире, в Красноярске, в
каждой газете,
в Тюмени и в Выходящей.
Разница во времени, но
бывает, что люди звонят оттуда,
были принимаемые участие в дискуссии на тему
«День знаний»,
образование.
Когда вы последний раз в каких газетах,
Борис Юрьевич
Кагарлицкий,
а эти люди же
директор института глобализации и социальных движений.
Почему этот мир ценностей
заместитель научного руководителя
высшей школы
экономики?
Что случилось?
Первая половина,
часто мы говорили о ПТО, пытались выяснить
всего на все только то, что мы жили в советской системе, сейчас живем при
капитализме. Но при каком капитализме?
При нормальном совершенно капитализме. Большая часть стран капиталистических
живет.
Борис Юрьевич,
для капитализма еще так
отрасли. Не надо. Понимаете,
на встрече
вот это вот постоянно, когда вот у нас что-то не так, это не настоящий
вчера,
капитализм.
Об этом
прекрасный, нормальный, настоящий капитализм, как
Андрей,
и положено. Понимаете, это как
все равно,
когда
признал,
там Карл Маркс говорит, что вот в Англии там что-то не так, ему говорят, ну,
для подростков.
Карл там, Гэтс, говорит,
знаете,
да вот вы подождите, вот там еще 250 лет будет настоящий
капитализм.
А вот то, что в Англии сейчас это не капитализм.
Но
капитализм. Нет, капитализм,
не
конечно.
Не менее острая, это не менее важная вещь. Проблема.
Поэтому,
и она смыкается,
что у вас было социалистическое искусство со всеми ценностями.
Да не про искусство, я социалистическое говорю.
Ну, хотите, чтобы у вас пресса была соответствующая. Не будет такой прессы, она будет управлять другие задачи. Это, во-первых.
Наша система образования выпускает 70% малых людей с высшим образованием.
На самом деле, просто поймите, что общество другое. Но... Прошу
а запросы рынка совсем иные. По словам Прохорова, в 20 случаев на работу требуются люди с начальным и средним образованием.
О чем?
Или же 20
случаев свыше. Например, когда забастовка на Форде была, вот информация о рабочем классе. А в условиях капитализма содержательная информация о рабочем классе, которая имеет отношение к формированию класса как класса, к его сознанию, и, кстати говоря, к его трудоспособности, к его качеству труда, это информация в том числе о профсоюзах, о самоорганизации, забастовка. И последний момент, просто чтобы вы представляли себе очень важный фактор. Итальянцы проводили исследования качества рабочей силы и обнаружили очень интересную вещь. Забастовочно активный трудовой коллектив, то есть место, рабочие чаще бастуют, протестуют и так далее, там же и производительность труда выше
без тех же самых технологий.
Борис Юрьевич, спасибо большое. Андрей нам дозвонился, у нас мало времени до перерыва. Андрей, добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Человеческая личность, как сколько лет у тебя образования? Я бы хотел спросить ваших гостей, вот они двумя фразами буквально, на мой взгляд, порушили надежды очень многих людей, которые хотят стать теми, кем хотят, а не тем, кем требует рынок. Я приведу два примера, у меня есть знакомые, которые мечтала работать дояркой, но провела,
вовсе,
экспертный анализ
не означает того, что...
и не нашла такой.
Вы знаете, даже вы зайдете сегодня в парикмахерскую, увидите, как у мастера за спиной на стене висит 20 сертификатов. Это тоже образование.
Но вы это увидите
и у любого интеллектуала, у ректора высшего учебного заведения за спиной. Увидите очень много сертификатов. Он прошел две недели там,
ну так вот об этом я и говорю. Сейчас вопрос задается именно об этом. Как общество перевернулось? Это что, ценности перевернулись? Спасибо за вопрос. Вот сейчас, Леонид Ильич, сразу говоря про население, Марина нам дозвонилась. Добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста, вопрос соблюдения.
Замечательный министр, красивая умная женщина,
Ирина Борисовна,
скрынник, ходит по какой-то фирме сверхсовременной, ходит эта доярка, отнюдь не советская, которая там навоз выгребает, которая знает, что такое компьютер, который прекрасно управляет там тремя десятками механизмов, отнюдь не таких, какие были у нас 30 лет тому назад, какие есть в Голландии сегодня.
Спасибо большое, что дозвонилось. Я думаю, мы как-то школу обойдем, видимо, не обойдем.
Волнует Юрий,
пошли, вот один
одиннадцатиклассница.
Телевизор.
У меня есть картинки,
вы знаете, да?
Сейчас мы начнем говорить, мы же не кончим.
Борис, мы вернемся к теме, да?
Ответим на вопрос, Марина, пожалуйста. Я видел эти картинки с ее присутствием или до нее
присутствия.
Все нормально, наоборот, показывает, что идите туда. Просто если этой девочке могло не повезти,
не
находилось в каком-то конкретном месте, в какой-то конкретной время, где рядом этого не было.
Спасибо большое, у нас остается совсем мало времени до перерыва. Это радио «Комсомольская правда», 97.2 FM, телефон прямого эфира 97-00-972. Вы можете позвонить, задать вопрос моим гостям, Кагарлицкому Борису, Льву Любимову, которая обсуждает, говорят об очень важной, насущной проблеме. Учим или калечим. Встретимся через несколько минут. Спасибо.
К несчастью, начинаться и через год заканчиваться. Я бы вот был сторонник каких-то очень длительных программ.
Ну, то есть, если ввели, так уж ввели.
Да, вот очень длительных программ. Конечно, для того, чтобы было все со здоровьем, надо, наверное, решить проблемы с медициной, которая у нас такой корень квадратный из того состояния, которое у финнов или у шведов. Конечно, надо решать вопрос с национальным спортивным богатством. Вы извините, давайте любого вон на улице спросим, есть ему где позаниматься физкультурой. И любой ответит: нету. Этого богатства нет. Поэтому, конечно, если вводить эти три урока, это вот два прихлопа, три притопа, там каждый день это ничего не даст. Я был молодым, я тоже знаю, что это такое. Дает что-то эта секция.
Спасибо большое. Спасибо, Лев Ильич. Спасибо большое. Вот нам дозвонился Владимир. Владимир, добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось задать неправильный вопрос.
Да ради бога, любой вопрос. Правильный, неправильный, кривой, прямой.
Да, сейчас очень большое значение уделяется, большое внимание уделяется вот проектам типа Зворыкинский, там и Селигер, Сколковский и все прочее. То есть имеется в виду, что мы должны вообще выходить на какие-то рубежи в области там высоких технологий, науки, образования и культуры. Вот, может быть, имеет смысл уже и в школе преподавать те наши проблемы, которые у нас реально есть. Не просто вот, ну, скажем так, физика, химия, это понятно. А вот то, что мы сейчас практически уже не выпускаем ничего, может быть, надо и школьников заинтересовать, что нам нужен новый формат нашего выпуска авиации, там, культуры и так далее. Как вы на это смотрите? Что знакомить школьников с современными российскими проблемами? И не только школьников, но и студентов. Я представляю библиотеку, и я вообще бы... Мы бы хотели, чтобы все современные, скажем, проекты были заявлены в библиотеках, музеях. И, в общем, люди понимали, что сейчас происходит в мире, и где мы можем вырваться, а где вот у нас сейчас слабовато.
Хорошее как... осуждение. Скажите, у вас дети есть?
Да, конечно.
Они выучились или еще учатся?
И они уже и выучились, и они сейчас вот пошли в школу уже внуки. Все это идет.
Все это идет. Скажите, а вот вы, они вам рассказывают, что в школе происходит вот именно в плоскости той, тех проблем, которые вы задаете? Как их...
Даже близко нет.
Даже близко нет.
Близко нет.
Спасибо вам большое. Да. Я попрошу Бориса Кагарлицкого. Это, по-моему, вопрос очень хороший. Вас ответить на него.
Ну, понимаете, вообще-то говоря, того, что правительство решила в Сколково сделать некую такую утопию, город солнца такой технологически изобразить. Отсюда не следует, что это как-то отражает проблемы страны. Вернее, отражает по-своему, конечно, но очень своеобразно отражает. Понимаете, когда нам говорят модернизация, то сейчас на самом деле ведь путают две совершенно разные, я бы сказал, даже плохо совместимые вещи. То есть правительство сейчас склонно играть в некоторые игрушки. Вот давайте мы себе сделаем вот такой маленький участочек, там, не знаю, там 100 соток, да, или там 200 соток, и на этом участке у нас будет модернизация, да, все остальное, ну, вот, что называется, пусть горит ясным пламенем, потому что для того, чтобы была модернизация в стране, в первую очередь нужно не Сколково строить, а нужно привести в порядок сельские дороги, там, я не знаю, вот, те же самые
понятно,
школы.
Понятно, Борис Ильич, я понимаю, а школа, вот, он говорит же, я понимаю, Владимир говорит как-то об оторванности школы от некоторых явлений.
А я как раз не считаю, что оторвана. К сожалению, может быть, к сожалению, школа как раз очень хорошо отражает все наши проблемы, противоречия, недостатки, так сказать, сбои. Потому что ну не может быть, чтобы вот всюду все было вот так, а в школе, вот,
в школе
например,
по-другому. По-другому. Да.
Да, ну, не бывает такого. Поэтому тут все совершенно понятно. Другой вопрос. Другой вопрос. Конечно, понимаете, если бы мы имели некоторый широкий фронт, что называется, вот, модернизации, да, школа могла бы быть
задействована в этом.
Где-то, да, где-то даже в авангарде фронта. Ну, еще раз, когда мы говорим, вот давайте мы будем готовить рабочих, вот квалифицированных рабочих, мы должны понимать промышленность, давайте готовить промышленность, кадры. Стоп. А где эти промышленные объекты? Где эти
где
перспективы?
Где им работать? Где им работать? Перспективы?
Понимаете? И надо тогда сказать, так, вот у нас есть такое направление, вот мы в течение 20 лет собираемся там либо в соответствии с какими-то корпоративными планами, либо в соответствии с государственными планами построить какое-то количество объектов, требующих такие-такие рабочие места. Мы понимаем, что они за собой потянут еще целый ряд других промышленных объектов и прочих, то есть производств, ну, как бы всегда одно тянет за собой другое, мы видим вот этот вот клин, он идет, да, кстати говоря, мы видели это в Японии, мы видели это в Южной Корее, мы видели это в ряде других стран, мы видели это, кстати, в СССР, ну, со своей советской спецификой, вот, но сейчас этого нет, и поэтому, когда нам с одной стороны кричат, давайте промышленные кадры, а с другой стороны мы знаем, что широкой перспективы нет.
Нет.
Есть отдельная потребность тут и там немножко подтянуть кадры, да? Но это совершенно другое. На это нельзя систему наладить, на то, что вот там где-то еще 20 человек подучить. Понимаете? Тогда тут возникает тупик.
Это Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений в программе «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда» 97,2 FM. Второй мой гость – Лев Львович Любимов, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики. Говорим о системе образования, говорим о главной проблеме – учим или калечим. Телефон прямого эфира 97 00 972. Не так много времени остается. Хотелось бы затронуть еще другие аспекты этой проблемы. И вы можете позвонить в прямой эфир, задать вопрос этим специалистам, серьезным людям с государственным мнением, с государственным взглядом на проблему. Я хочу вернуть вот на несколько чуть-чуть назад, когда мы, так сказать, ушли с вопросом про этот физру, про эти школы, когда я назвал эти цифры. Но есть и другая цифра. И, Лев Львович, вы, по-моему, очень знаете это прекрасно. У нас в стране высших учебных заведений около 3000.
Нет, у нас чуть больше 600 государственных и чуть меньше, чем 600 частных.
Нам задозвонилось, извините, надо прерваться.
Нет, Лидия, речь идет о другом, что вместе с филиалами. Вот вместе с филиалами, да, около 3000.
Около 3000. Филиалов, извините, да. Пожалуйста, потому что человек дозвонился издалека, из Тюмени. Лидия, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, я бы вот хотела еще какую тему затронуть. Во всяком случае, я как родительница ребенка подрастающего, дошкольника, очень обеспокоена в связи с образованием федеральным законом номер 83 о так называемой частичной коммерциализации бюджетной сферы. То есть, ну, вы, наверное, знаете, слышали, да, о сокращении там расходов бюджетных на образование, культуру.
Ну вот Любимов кивает далее. Головой, знает хорошо, видимо, да. Занимался проблемой, и Кагарлицкий тоже.
И вот, значит, расходов на это, на все, на плечи родителей. Вот мне хочется спросить в этой связи вообще, насколько, как вот вы понимаете, то есть, о какой модернизации вообще может идти речь в стране, которая, значит, сокращает расходы не то, что там на высшее образование, уже планомерно, уже на среднее образование, то есть и на библиотеки, на культуру, там, на кружки. То есть о чем можно вообще говорить, о какой модернизации? То есть какие перспективы вообще у такой страны? То есть,
спасибо вам большое. Вопрос понятен. Сейчас попросим. Вот,
если говорить об общем образовании, то там, конечно, никаких каких-то сокращений не было. Нет и не будет. Просто это антиконституционно. Есть 43-я статья Конституции, которая хочет начальник выполнять или не хочет, ему придется выполнять, или он получит соответствующую ответственность вплоть до импичмента. Это просто нарушение Конституции.
Борис Кагарлицкий, пожалуйста, ваше мнение.
Насчет антиконституционности я полностью согласен, но в том-то и дело, что если внимательно прочитать закон, то он, на мой взгляд, абсолютно антиконституционен. Вообще, мне очень интересно, будет ли по этому поводу разбирательство в Конституционном суде, но там есть целый ряд позиций, которые выполнить, не нарушив конституционные нормы, на мой взгляд, ну, как минимум, будет очень трудно, скажем так. Я не готов утверждать, что невозможно, но крайне трудно. Там провокация на нарушение конституционных норм в этом законе содержится очень явно. И скажу больше, на мой взгляд, закон концептуально очень опасный. Дело даже не только в том, что там будут заложены механизмы сокращения расходов на образование, но там построена совершенно другая методика образования бюджетов, вот этих вот структур образования, культуры, здравоохранения и так далее. И методика такая, которая приведет к просто горе проблем совершенно новых. Мы даже многие из этих проблем еще не понимаем до конца.
Нет, она одна проблема, Борис Юрьевич. Я согласен с вашим отнюдь не алармизмом, а напряжением, которое у вас возникло. Я могу сказать, что она в действительности проблема там одна. Все вот эти эконом-реформы в образовании, они не имеют никакого отношения к целеполаганию конечному. Вот есть система подготовки федеральных государственных образовательных стандартов. Они радикально меняют саму парадигму, что ли, образовательную, ориентируя образование не на процесс, как всегда, а на результат. Вот там школьное образование должно быть мониториться три главных результата. Личностные результаты, метапредметные и предметные результаты. Я много раз спрашивал тех, кто занимается вот этими экономическими реформами, вот объясните мне, какое отношение к результатам эти реформы имеют. Вот объясните. Есть лицей номер 10 в Перми, к которому я имею прямое отношение, как его родитель, что ли, не в смысле детей, а...
По рождению его, да, так сказать, да, основы его.
Имею прямое отношение к нему. Вот лицей является ведущим в крае сходу. Ему вообще-то 6 лет всего лишь, да? Ну, первое место по ЕГЭ занимает и так далее. Первое место по ЕГЭ. И по их оценке 108 по экономической эффективности. Вот я спрашиваю, что это означает? Если речь идет о том, он выполняет свою миссию конституционную, он готовит продвинутого населения, он готовит протознание его работника, который потом пойдет в ВУЗ или еще куда-то. Да, А почему он такой 108? Знаете, говорит, там вот неполная наполняемость классов, там, допустим, да.
Значит, как раз хорошо, на мой взгляд.
Да, 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 совершенно верно.
Меньше учеников,
совершенно верно.
Учителя, замечательно.
И вы знаете, дальше начинается бесконечная путаница, вот, что нужны правильно придумать какие-то критерии экономические, то есть они ввели показатели экономические.
Дидактические единицы еще придумали.
Дидактические единицы, это не лично.
Это такое педагогическое управленческое лукавство начинается, да.
Не надо. Это не об этом. Речь идет о другом, что они даже не разрабатывали критерии экономической эффективности. Просто не разрабатывали. Они придумали эту штуку, а потом думали, ну, и чего тут поставить числитель, чего поставить знаменатель. Получилась чушь, конечно.
Спасибо большое. У нас дозвонилась Татьяна Алексеевна. У нас совсем немного времени остается. Татьяна Алексеевна, если можете, пожалуйста, коротко сформулируйте вопрос, потому что нам надо еще какой-то итог подвести. Вы в прямом эфире.
Извините, пожалуйста, я 45 лет работаю в детском саду. Меня интересует вот какой вопрос. К нам совсем не идет молодежь воспитателями, потому что очень маленькая зарплата. Вот как это решается вопрос? И, кстати говоря, в училищах, в учебных заведениях тоже стали меньше принимать. Закрывают отделы дошкольного образования.
А начинается все оттуда, да?
Ну, я не знаю, наверное.
Наверное, оттуда все начинается.
Дело в том, что не идут и люди работать в детский сад, потому что мало получают.
Они не идут и в школы, они не идут и в высшие учебные заведения.
В школах получше немножко, да, получается.
Но в школах стало получше,
это, извините,
да.
Борис Юрьевич, это получше в Москве, да. Вы съездите в провинцию,
где
увидите,
как?
Что это. А вот господин Любимов сам работал, преподавал экономику в школе, его биография есть такая, совсем недавно, в 90-х годах.
Лет 15 назад.
Ну, лет 15 назад.
Да. Да, конечно, конечно.
Зарплату получали?
Ну, давайте так, ответ у меня будет пока не очень веселый, он будет печальный. Скорее, да, к сожалению, мы живем в одном государстве, но в двух странах. Одна страна называется Москва, а другая – Россия.
Россия.
Да, в принципе, невозможно себе представить в какой-нибудь стране, хоть западной, хоть восточной, чтобы разница в расходах на одного ребенка в школу была, скажем, в 12 раз. Когда на одного ребенка тратится вот в этом городе 120 тысяч, а в этом 8. Или 6. Или 6. Поэтому здесь-то, да, в Москве все цветет и пахнет, и все замечательно. Так и вообще тут и мощный кадровый состав и так далее. А вы поезжайте там в Рязань, в Калугу.
И там посмотрите.
Хотите. И посмотрите, учитель получает 5 тысяч рублей. Ну, вот губернатор, которого я хорошо знаю, он мне как-то сказал, а нет, не 5 тысяч, вот 10, 12. Вот 10, я бы сказал, 12. Что на 10 можно жить, что ли, тоже. Кто пойдет на 10 тысяч?
Юрьевич, ваше мнение понятно. К сожалению, у нас заканчивается время. Это была программа «Радиорубка», радио «Комсомольская правда», 97,2 FM, телефон прямого эфира 97-00-972. Лев Львович Любимов, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики, и Борис Юрьевич Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Говорили о самом главном, о самом важном. Спасибо, господа, большое. Один заключение, вопрос короткий, по 10 секунд. В связи с вузами, про который сказал 3000, грядет, как вы считаете, надо сокращать те, кто убирать эти возникшие академии какие-то, университеты, или пусть борются, пусть идут в рынок и борются за своего?
Для начала надо убить 90% филиалов. Нужна массовая санация.
Спасибо. Вот Борис, пожалуйста.
Ну, я бы начал с того, чтобы убил значительную часть чиновников.
Ну, понятно, это ваша старая тема, старый мотив, да.
Но нет, сокращать, может быть, и надо, но если будут сокращать механически, то кончится тем, что как раз сократят тех, кто должен остаться, и убьют тех, кто должен быть убит. Должен выжить,
наоборот. В высшем образовании чиновники исчерпываются персоналом министерства.
Я бы их убил физически, простите меня.
Спасибо большое вам. Говорили не об убийстве, говорили о том, как продолжать образование, как возродить. Еще не поговорили о многих проблемах, об иностранных преподавателях, которые придут или не придут. Продолжим этот разговор. Радио «Комсомольская правда», 97,2 FM, программа «Радиорубка». Я ее ведущий. Встретимся, увидимся, услышимся через неделю. Пока-пока.
«Радиорубка». Окончен школьный роман.
с ума. И мой вчерашний мальчишка с букетом наперевес. Ее терзает звонок. Нет горечи, нет грусти, звонок звенит, нет слада. Она его не пустит, так надо. Окончен школьный роман, махнув сиреневой кистью, ее пыльцу на окне. На завтра смоет дождем. Погода просит сама рассыпать желтые листья, под окна бросить их мне. Давай до них подождем. Нет горечи, нет грусти, звонок звенит, нет слада. Душа тебя отпустит, так надо. Окончен школьный роман, молчком, ни делом, ни словом. Где поцелуй напослед, где на прощание рука. Звонок звенит, нет слада, душа тебя отпустит.